Революция 1958 года на Кубе обеспечила дополнительный стимул раздувания этих страхов среди ничего не подозревающих американцев. Аргумент, выдвигаемый в американских средствах массовой информации кругами вокруг Совета по народу населению, был прост и эффективен. Перенаселенность в бедных развивающихся странах ведет к голоду и растущей бедности, которая является плодородным гумусом для коммунистических революций. В 1958 году брат Джона Д. III, Лоренс Рокфеллер, в дополнение к Совету по народу населению организовал и возглавил Фонд охраны природы. И Совет по народу населению, и Фонд охраны природы объединялись вокруг невысказанной темы, что природные ресурсы должны охраняться, но охраняться от использования мелкими фирмами или отдельными людьми, чтобы избранные глобальные корпорации были в состоянии потребовать их себе, устанавливая таким образом своего рода стратегическую отрицательную политику, замаскированную под охрану. Лобби контроля рождаемости, которое позже оформило меморандум 200 Киссинджера, объединялось вокруг грантов фонда Рокфеллера и людей, подготавливающих всемирную атаку на недочеловеков под знаменами свободы выбора, планирования семьи и предотвращения угрозы перенаселенности, мифа, который создали их мозговые центры и медиа, чтобы убедить обычных граждан в безотлагательности решения их задач. А сейчас мы вспомним о Карнесте Эрнста Рюдина, докторе Франце Дж. Калмане, который был немецким ученым и уехавший из Германии в 1936 году, когда обнаружились его еврейские корни. После войны он помог реабилитировать немецкого евгениста Отмара Фрайхера фон Фершуера, придал ему респектабельности и обеспечил хороший прием в американском научном сообществе. Энтузиаст Калмана по поводу евгеники никоим образом не был расхоложен его собственным опытом нацистского преследования евреев. Но здесь я себе позволю небольшое отступление и скажу, что в нацистской Германии слухи о преследовании евреев, ну, по моему мнению, слишком преувеличены. Но продолжив, в дополнение к чтению лекции в Университете Колумбии, Калман был генетиком-психиатром в Институте психиатрии в штате Нью-Йорк, а в 1948 году стал президентом новой евгенической организации Американского общества генетики человека. В Нью-Йоркском институте психиатрии Калман продолжал те же самые исследования в генетической психиатрии, которыми он занимался с Рюдиным в Германии. Калман был обстоятельным пропагандистом практического устранения или принудительной стерилизации шизофреников. В 1938 году уже в Соединенных Штатах он написал статье, переведенной в новостях евгеники Фредерика Осборна, что шизофреники были, цитата, «источником труднопервоспитуемых аферистов, асоциальных эксцентриков и самого низкого типа преступников». Он требовал принудительной стерилизации даже здорового потомства шизофреничных родителей, чтобы убить эту генетическую линию. Выбор термина «генетика человека» отражал попытку замаскировать евгеническую повестку дня новой организации. Большинство его членов-учредителей было одновременно членами Американского общества евгеники Фредерика Осборна. К 1954 году его старый друг фон Фершуер также стал членом этой большой счастливой семьи евгеники. Американское общество генетики человека Калмана скоро получило под контроль всю медицинскую евгенику, признанную Американской медицинской ассоциацией как законная медицинская область. Американское общество генетики человека Калмана позже стало спонсором проекта «Геномы человека». Многомиллиардный проект обрел офисы в том же самом центре Колд-Спринг-Харбор, который Рокфеллер, Харриман и Карнеги использовали для своего печально известного бюро исследований евгеники в 1920-х. Генетика, как было определено фондом Рокфеллера, стала новым лицом евгеники. Пока Джон Д. III наносит на карту планы глобального истребления населения, в последующие за кризисами в 1960-х и 70-х годов десятилетия его братья Нельсон и Дэвид будут заняты деловой стороной обеспечения американского века. Американское сельское хозяйство сыграет решающую роль в этом проекте, и развитие генетической биотехнологии сведет различные усилия семьи в последовательный план относительно глобального продовольственного контроля способами просто невообразимыми для большинства. На этом у меня на сегодня все, и в следующем своем выпуске перейдем к главе 6 и займемся судьбоносным изучением войны и мира. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания. Доброго времени суток, мои уважаемые слушатели. Сегодня у нас судьбоносное изучение войны и мира. Именно так названа глава 6 книги Уильяма Энгделя «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». Задолго до триумфальной победы США во Второй мировой войне владельцам крупнейших американских корпораций и банков стало очевидно, что рынок США слишком мал для реализации их амбиций. Неограниченное распространение американского влияния, божественное предопределение, как они его называли, должно было стать всемирным. Сравнительно легкая победа в Первой мировой войне и выгоды Версальского мирного договора в Европе только еще больше возбудили их аппетиты. В 1939 году ключевые лица американского эстаблишмента, отвечающие за политические решения, скрытно организовали очень влиятельную группу, а это произошло всего за неделю до немецкого вторжения в Польшу и за 2 года до того, как события в Перл-Харборе привели США к непосредственному участию в войне. Задача этой секретной группы была проста – сформировать экономические и политические цели послевоенных США на основании предположения, что война будет и что США восстанут из пепла этой войны как глобально доминирующая держава. Этот элитный круг лиц, формирующих политику страны, или группа по изучению вопросов войны и мира Нью-Йоркского совета по международным отношениям, получила эффективный контроль над любым сколько-нибудь значимым послевоенным планированием в Государственном департаменте США. После 1942 года большая часть его членов была скрытно переведена на прямое финансирование из средств Государственного департамента. Их работа финансировалась вездесущим фондом Рокфеллера за период между ноябрем 1939 года и концом 1942 года. Фонд Рокфеллера перечислил не менее 350 тысяч долларов США для финансирования проводимых разработок по вопросам послевоенной экономической гегемонии, используя для этого группу по изучению вопросов войны и мира. Это были инвестиции, которые, как и большинство сделанных фондом, принесли в последующие годы тысячекратную отдачу. Они позволили создать глобальную послевоенную американскую империю. В период между двумя войнами, когда большинство американцев боролось с разрушительными последствиями Великой депрессии, кучка дельцов и их компаньонов в академических кругах из частных университетов, таких как Гарвард, Йель, Принстон и университет Джона Хопкинса, вместе со своими старшими партнерами из основных юридических фирм Уолл-стрит, закладывали основу провала мира, в котором властвовала Британская империя. Эти высокопоставленные политики в основном были связаны с избранными представителями Нью-Йоркского совета по международным отношениям. В отличие от Британской империи, американский взгляд на глобальное доминирование был больше основан на экономике, чем на военном присутствии на колониальных территориях. Это было блестящим усовершенствованием, так как позволяло корпоративным гигантам США скрывать свои интересы за знаменами демократиями и борьбы за права угнетаемых людей в колониях, поддержки свободного предпринимательства и свободного рынка. Интересы, представляемые Советом по международным отношениям, были какими угодно, только не демократическими. Это были интересы кучки элитных американских корпораций и их юридических фирм, которые стремились к глобальному контролю, в частности, в нефтяной, банковской и связанных с ними индустриях. Люди, которые входили в Совет, очень тщательно выбирались. Это были вовсе непростые владельцы малого бизнеса. Совет по международным отношениям был образован в мае 1919 года в день мирной конференции в Версале на закрытой встрече в парижском отеле «Мажестик». Главными представителями банка J.P. Morgan, включая Томаса Ламонта, совместно с представителями группы Рокфеллеровской «Стандарт Ойл» и некоторыми другими избранными лицами, включая советника Вудро Вильсона, полковника Эдварда Хоуса. Они встретились с не менее избранными британскими партнерами, в основном членами закрытой группы круглого стола Сесила Роудса, чтобы обсудить создание частной сети институтов в помощь своим правительствам по вопросам международных отношений. В период Первой мировой войны эта горстка влиятельных американских банков и корпораций была слабо представлена за рубежом. В основном это были штаб-квартиры в Нью-Йорке на восточном побережье США. Эти штаб-квартиры после Первой мировой войны объединились в Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Первичное финансирование этой организации осуществляли Джон Морган, Джон Рокфеллер, финансист Отто Кан, Бернард Барух, Яков Шиф и Пол Варбург. Самые влиятельные люди американского бизнеса тех дней. Эта элитарная группа успешно создала себе узаконенную возможность для продвижения за океан, пролоббировав серию актов Конгресса, освободивших их от ограничений, устанавливаемых антимонопольными законами. В 1918 году Конгресс принял закон о УАБ-ПМРН, который вывел компании из-под контроля антитрестовских законов, создав таким образом отличные условия для организации монополий, если их деятельность направлена на расширение экспорта. Стандарт Ойл получила массу преимуществ. В 1919 году Конгресс принял акт Эджи, который вывел из-под контроля антимонопольных законов банки, если их деятельность была связана с экспортом капитала. Таким образом, Chase Bank, National City Bank и JP Morgan в Нью-Йорке получили значительные преимущества. Далее, в 1920 году Верховный суд США, разбиравший дело о поглощении US Steel, дававший фирме почти полный контроль на рынке стали, постановил, что слияние, цитата, «вовсе не обязательно противоречит общественным интересам». Ядром иностранных интересов США в течение 20-х годов были интересы крупнейших банков и нефтяных корпораций семейств Рокфеллеров и Морганов. Международные промышленные корпорации и крупнейшие банки уже успели понять и довольно хорошо понять, какие возможности для обогащения таятся в контроле над осколками европейских колониальных империй. В сравнении с ограниченным внутренним рынком США доминирование на обширных зарубежных рынках давало неимоверные возможности прибыли и, кроме того, власть. В начале 1941 года, всего за 10 месяцев до того, как японцы разбомбили Перл-Харбор, Генри Льюис, довольно тесно связанный с элитой восточного побережья, издатель журнала Time and Life в номере 17 февраля выпустил редакционную статью под названием «Американский век». Это было эссе, в котором Льюис описывал возникающий консенсус истеблишмента восточного побережья США, нашедший свое выражение в организации Совета по международным отношениям. Цитата.
«Деспотизм может потребовать большого жизненного пространства, однако свободе нужно и обязательно потребуется в будущем пространство гораздо большее, нежели нужное деспотизму».
Это был открытый призыв к американцам взять на себя новую роль, роль доминирующей силы в мире, в котором США еще даже не вступила в войну. Льюис дальше писал, цитата.
«Противоядие в том, чтобы всем сердцем принять наши обязанности и возможности самой сильной и жизнеспособной нации в мире и впоследствии оказывать на мир полное воздействие нашего влияния в тех целях, которые мы посчитаем необходимыми и такими средствами, какие мы сочтем целесообразными».
Льюис излагал взгляды рождающейся группы, ориентированных на весь мир банкиров и бизнесменов, объединявшихся вокруг Морганов и Рокфеллеров. Им требовался неограниченный доступ к послевоенным мировым ресурсам и рынкам, и они видели свой золотой шанс добиться этого, пока все остальные соперники были истощены войной. Американским банковским и промышленным гигантам нужно было место или, как говорили некоторые, большое пространство. В 1930 году экономико-финансовая подгруппа группы Совета по международным отношениям по вопросам войны и мира провела исследование мировой торговли. Они предложили объединить западное полушарие с Тихим океаном в один блок под контролем США, исходя из задачи сознания военного и экономического превосходства США. Этот блок включал то, что ранее принадлежало Британской империи, их «большое пространство». Должно было охватить большинство стран на планете вне сферы влияния СССР, которая к большому его неудовольствию оставалась закрытой для проникновения американского капитала. Основатель Совета по международным отношениям, один из лидеров группы по вопросам войны и мира Исаак Боуман, известный в период Второй мировой войны как геополитик Америки, предложил другое название для «большого пространства». По аналогии с гитлеровским географическим термином, использовавшимся для оправдания немецкой экспансии, Боуман назвал эту концепцию «американское жизненное пространство». По очевидной причине этот термин затем заменили на более нейтральный «американский век», использовавшийся для описания концепции послевоенного американского империализма. Боуман и другие члены Совета по международным отношениям в Государственном департаменте полагали, что новые лидеры американской экономической географии должны провозгласить себя бескорыстными защитниками свободы колониальных стран и борцами с империализмом. Они могли бы бороться за мир с помощью системы наднационального контроля. С конца Первой мировой войны, когда Боуман работал в совершенно секретной группе президента Вудро Вильсона, расследование его занимала идея, как облечь американские имперские амбиции в более благозвучную и либеральную форму. Как представляли себе Бауман и другие члены Совета по международным отношениям, доминирование Америки после 1945 года могло бы быть достигнуто посредством создания новой организации, а Организации Объединенных Наций, включавшей в себя новые Бреттон-Вудские организации, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Генеральное соглашение по таможенным тарифам и торговле. Группа Баумана в Совете по международным отношениям написала для президента Рузвельта черновик того, что должно было лечь в основу ООН. После войны под флагом свободной торговли и открытого рынка по всему миру крупный бизнес США смог бы навязать свою волю силой, открывая недоступные ранее рынки дешевого сырья и выходя на рынки продаж американской промышленной продукции. Группа подготовила черновики более 600 документов для Государственного департамента и президента Рузвельта, касаясь всех доступных участков планеты, от континентов до малых островов. Основой этих документов была предполагаемая победа в войне, в которую Вашингтон еще даже официально не вступил. После Второй мировой войны для Совета по международным отношениям и дальновидных политиков глобальная сила больше не измерялась в терминах военного контроля над колониальными территориями. Британская и другие европейские империи доказали, что такая система доминирования чрезвычайно дорога и малоэффективна. Власть должна была создаваться напрямую через экономику. Она должна была основываться на том, что их гарвардский сторонник Джозеф Най позже назовет «мягкой силой». Когда в 1945 году война завершилась, никто не смог лучше выразить взгляды американского большого бизнеса, чем группа Рокфеллера, чье состояние было построено на нефти и банках. Эта семья, главным образом братья Нельсон, Джо Д. III, Лоренс и Дэвид, чьи фонды финансировали группу по изучению вопросов войны и мира, рассматривали победное окончание войны как невиданный доселе золотой шанс получить контроль над всей мировой политикой. Нельсону Элдриджу Рокфеллеру отводилась тайная и весьма значительная роль в продвижении этих интересов. Личные интересы семейства Рокфеллеров были искусно преобразованы в американские национальные интересы. Кроме всего прочего, именно они финансировали исследования войны и мира для Государственного департамента. На этом у меня сегодня все. В следующем выпуске узнаем о предприятиях Нельсона в Латинской Америке и о скелетах в темном чулане Рокфеллера. Всего вам доброго. До свидания. Доброго времени суток, мои уважаемые слушатели. Сегодня у нас три главы из книги Уильяма Энглера «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». И одна глава с таким страшным названием «Скелеты в темном чулане Рокфеллера». Что именно имел в виду Исаак Бауман и его коллеги под терминами «большое пространство» и «развитие свободного рынка» стало понятно довольно скоро. Главный спонсор Совета по международным отношениям Нельсон Рокфеллер, не теряя понапрасну времени, извлекал выгоду из новых экономических возможностей, которые Вторая мировая война открыла для американских бизнесменов. После войны, пока Джон Д. Рокфеллер III, используя Совет по народонаселению, был занят разработками нового, еще более эффективного метода повышения расовой частоты и контроля численности населения, его брат Нельсон работал по другую сторону сцены. Он занялся поиском бизнесменов, заинтересованных в увеличении эффективности мирового производства продовольствия, особенно в более бедных и менее развитых странах, таких как Мексика. Нельсон позднее назвал свою революцию в агротехнологиях «зеленой революцией». Это действительно была революция, но совсем не в том смысле, в котором большинство людей ее понимали. Во время войны Нельсон совмещал продвижение больших интересов семьи Рокфеллеров в Латинской Америке с высоким постом на секретной службе правительства США. Он был координатором по связям на американском континенте номинально от имени Белого дома Рузвельта. Находясь на этой стратегически важной должности, он мог предоставлять поддержку правительству США партнерам и союзникам семейного бизнеса Рокфеллеров в ключевых странах от Бразилии до Перу, Мексики, Венесуэлы и даже Аргентины под предлогом борьбы с проникновением нацистов в США и под лозунгом продвижения американской демократии. Он осторожно закладывал базу для послевоенной экспансии американского бизнеса. Нальсон был назначен главой отдела по связям на американском континенте в августе 1940 года, что было прямым нарушением официального американского нейтралитета. Чтобы скрыть столь деликатный момент, для отдела была создана легенда, будто он продвигает американскую культуру в Латинской Америке. В 1941 году Standard Oil из Нью-Джерси, переименованная позже в Exxon, стала крупнейшей нефтяной компанией в мире. Она контролировала 84% бензинного рынка США. Ее главным банком был Chase Bank, а основными владельцами – Рокфеллеры. Следующим крупнейшим совладельцем после Рокфеллеров была фирма E.G. Farben, гигантский нефтехимический трест Германии, который в то время был жизненно важной частью немецкой военной промышленности. Коммерческие отношения между Рокфеллерами и Фарбином прослеживаются в прошлое вплоть до 1927 года, как раз до того момента, когда фонд Рокфеллера стал крупным спонсором евгенических исследований в Германии. Пока Нельсон, занимая пост координатора по связям на американском континенте, создавал видимость борьбы с нацистскими экономическими интересами в Латинской Америке, частная фирма Рокфеллера Standard Oil устами своего президента Уолтера Тигла договаривалась о поставках жизненно важного для немецких военно-воздушных сил обогащенного тетраэтилом авиационного топлива. Когда же Великобритания стала протестовать против поставок этого стратегического ресурса в нацистскую Германию, поскольку в это время немецкие самолеты бомбили английские города, то Standard Oil пришлось немного изменить свою политику. Изменения, правда, были чисто косметические. Они просто изменили приписку транспортных кораблей на панамскую, дабы британцы не искали их и не пытались захватить. Корабли по-прежнему перевозили нефть в Тенерифе, на Канарских островах, вдоль побережья Марокко, Испанской Сахары, в Северной Африке, где они пополняли запасы топлива и перекачивали его на немецкие танкеры для отправки в Гамбург. Во время войны сенатор США Гарри Труман доказал, проведя специальное расследование в Сенате, что торговые отношения Рокфеллеров и Фарбен были почти государственной изменой. Мне понравилось слово «почти». Военный корреспондент CBS News Пол Мэннинг выяснил, что 10 августа 1944 года партнеры Рокфеллеров из Фарбен выводили свои бегущие капиталы через рокфеллеровские дочерние банки США, Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии. Еще до создания во время войны отдела координатора по связям на американском континенте задачей Нельсона Рокфеллера в Латинской Америке было координирование разведывательных и тайных операций. Он был главным связным между президентом Франклином Рузвельтом и сэром Уильямом Стефенсоном, главой личной разведки британского премьер-министра Уинстона Черчилля в США, руководившего поставной кампанией, называемой «Британской координацией безопасности» или БКБ. Особенно примечательно, что секретная штаб-квартира Стефенсона для ведения его тайной деятельности располагалась в комнате номер 3603 в бизнес-центре Рокфеллера в Нью-Йорке, неподалеку от офиса самого Нельсона. Это не случайно. Рокфеллер и Стефенсон тесно взаимодействовали во время совместных разведывательных операций в Америке. Рокфеллер привез с собой в Вашингтон команду, которую он подобрал из круга своих партнеров, включая Джозефа Равински из Chase Bank и Уилла Клейтона, техасского хлопкового магната и сельскохозяйственной фирмы Андерсона Клейтона. Помощник Нельсона Джон МакКлинтон возглавлял компанию United Fruit, владевшую после войны обширными плантациями в Центральной Америке, под чьим прикрытием впоследствии ЦРУ удобно управляло государственным переворотом 1954 года в Гватемале. Деятельность Нельсона Рокфеллера во время войны заложила основу масштабной экспансии интересов семейства в 1950-е годы. Нельсон сформировал концепцию взаимной обороны США и Латинской Америки, направленную на то, чтобы поставить военную элиту этого региона в зависимости от политики США в период Холодной войны. Довольно часто это делалось путем поддержки жестоких диктаторов, извлекавших выгоду из поддержки интересов Рокфеллеров и предоставлявших лучшие условия для развития их бизнес-интересов. Нельсон Рокфеллер был ключевым лицом в корпоративных инвестициях США в Латинскую Америку с 1930-х годов, когда он был директором компании Creole Petroleum, дочерней компании Standard Oil. В 1938 году он попробовал, правда, безуспешно договориться с президентом Мексики Ласаро Карденасом о расширении деятельности Standard Oil в Мексике. В 40-х годах Рокфеллер основал мексиканско-американскую корпорацию по разработке нефти, а после войны стал частным инвестором в мексиканскую промышленность. Он вдохновил своего брата Дэвида основать подразделение Chase Bank в Латинской Америке, и одним из мотивов была возможность восстановить утерянные позиции, прикрываясь идеями помощи Мексике в решении продовольственной проблемы. Как председатель правительственного совета США по международному развитию, Рокфеллер стал автором президентской программы иностранной помощи Гарри Трумана. Обычно Нельсон просто использовал гарантии правительства США, чтобы расширять огромные частичные займы таких банков, как Chase Bank, National City Bank, нынешней Citigroup и других банков Нью-Йорка, работавших в латиноамериканском регионе. Во время войны, будучи главой отдела координатора по связям на американском континенте Рузвельта, Нельсон создал собственную сеть владельцев газет и журналистов. Для подчинения нейтральной газет он использует шантаж, угрожая в случае отказа прекратить доставку газетной бумаги, перевозившейся на американских кораблях из Канады. Очень скоро Рокфеллеру удалось расширить свою сеть до 1200 газетных изданий. Затем СМИ Рокфеллер наводнили Латинскую Америку фальшивыми новостями, благосклонно располагавшими читателей к США и в особенности к деятельности бизнеса Рокфеллеров. Под прикрытием борьбы с нацистским влиянием в Латинской Америке Нельсон с братьями закладывали основу своей обширной частной империи на всю послевоенную эпоху. Среди наиболее дальновидных тайных операций, проведенных Нельсоном и его окружением в Латинской Америке перед концом войны, было обеспечение США большинством голосов в ООН, организации которой они планировали создать. Большинство голосов де-факто означало контроль США над Международным валютным фондом и Всемирным банком в 1944-45 годах. Это было одним из примеров того, как новая элита США смещала правительство и отдельные фигуры для реализации своих целей. ООН, облаченная в одеяние всемирной демократии, должна была стать еще одним их инструментом. Согласно историку Джону Лофтусу, Рокфеллер за сценой оказывал давление на все государства Латинской Америки с целью получения поддержки на организационной конференции ООН в Сан-Франциско в 1945 году. Одним из подвергшихся давления был режим Хуана Перона в Аргентине, дружественный странам нацистской оси. Рокфеллер и Вашингтон вынудили Перона объявить официально войну Германии и Италии, да хотя до окончания войны оставалось лишь 2 недели. Это гарантировало, что в ООН Аргентина будет голосовать за победителей. Стратегия политики Рокфеллера заключалась в том, чтобы, используя блок латиноамериканских стран, купить больше голосов в ООН. Страны латиноамериканского блока имели 19 голосов по сравнению с 9 голосами Европы. В результате, получив решающее преимущество, дававшее контроль над МВФ, Всемирным банком и ООН в целом, Вашингтон и другие крупнейшие банки формировали всю послевоенную политику Организации Объединенных Наций. Невероятно щедрые Рокфеллеры даже пожертвовали землю для штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Это был не только хороший бизнес, но и неплохой способ уклонения от налогов. В целом, в 1941 году для целей активизации агробизнеса в Латинской Америке Нельсон Рокфеллер подходил очень хорошо, возможно, даже лучше, чем кто бы то ни было из американских бизнесменов. В 1941 году, всего за несколько месяцев до того, как события в Перл-Харбор привели к вступлению США в войну, Рокфеллер и вице-президент США Генри Уоллес отправились в Мексику, чтобы обсудить с мексиканским правительством вопрос увеличения производства продовольствия. Уоллес был известным агрономом, бывшим в 1940 году при Рузвельте министром сельского хозяйства и основавшим зерновую компанию, переименованную впоследствии в корпорацию Pioneer High Bread International, которая через пару десятков лет станет фирмой DuPont, одним из большой четверки гигантов производства генномодифицированных семян. Мексиканский доклад команды Рокфеллера Уоллеса подчеркивал необходимость выведения сортов зерна, которые будут иметь большую урожайность. В то время основной зерновой культурой Мексики наравне с пшеницей и бобами была кукуруза. В 1943 году, как результат этого проекта, фонд Рокфеллера начал мексиканскую сельскохозяйственную программу, возглавлял которую представитель фонда Джордж Херрер. программе участвовал молодой агроном, специалист по патологиям растений из фонда Рокфеллера по имени Норман Эрнест Барлок. Рокфеллеры готовились к первым шагам в основном преобразовании сельскохозяйственного рынка в послевоенном мире. В том же году, когда Нельсон и вице-президент Уоллес проводили геодезические исследования в Латинской Америке на предмет земледельческих возможностей для США, Лоренс и Нельсон Рокфеллеры начали по дешевке скупать там огромные высококачественные земляные владения. Семья диверсифицировала свое состояние, переводя часть его из нефти в земледелие. Это был уже не простой семейный земледельческий бизнес, это был агробизнес, как его стали называть в 1950-х. Нефть становилась основой новой экономики агробизнеса. Нефть была тем, в чем Рокфеллеры хорошо разбирались. Экономическая модель глобальной монополии, основанная на нефти, на несколько десятилетий станет основной моделью превращения самой природы мирового земледелия в агробизнес. В марте 1941 года, за 9 месяцев до бомбардировки Перл-Харбора, Лоренс воспользовался финансовыми проблемами Британии в Америке и скупил 1,5 миллиона акров преимущественно сельскохозяйственной плодородной земли на реке Магдалена в Колумбии. Его брат Нельсон к этому времени только что купил огромное ранчо в Венесуэле, ранее принадлежавшее Симону Боливару. Как говорил в то время словоохотливый референт Рокфеллера в отделе координатора по связям на американском континенте, это были очень неплохие активы в портфеле Великобритании, теперь мы с удовольствием их заберем. К моменту, когда Рузвельт сделал 32-летнего Нельсона Рокфеллера помощником госсекретаря по Латинской Америке, тот был уже полностью поглощен проблемами продовольствия и агробизнеса. В 1943 году президент Федерации американских фермеров Эдвард О'Нил присоединился к нему и другим крупным бизнесменам США, приняв участие в конференции по межамериканской кооперации, организованной Государственным департаментом США в Мексике, города Чапультепек. Там Рокфеллер и О'Нил согласились, что земледелию США требуются новые экспортные рынки. Одним из таких рынков могла стать Латинская Америка. Нельсон сказал, что ищет новые рубежи. Рокфеллер в полном соответствии с духом настоящего свободного рынка потребовал, чтобы рынки обеих Америк были закрыты для всех, кроме бизнеса США, но одновременно весь мир, включая Латинскую Америку, должен был распахнуть двери для американских товаров, включая сельскохозяйственные. В Чапультепеке Рокфеллер также убедил генералов из Пентагона, что продажа излишков американского оружия и боеприпасов правительством Латинской Америки будет хорошим способом поставить после войны военную безопасность этих стран в зависимость от Вашингтона. Зависимость безопасности от американского оружия должна была работать в тандеме с экономической зависимостью Латинской Америки от компании банковского капитала США. В 40-х годах, кроме Рокфеллеров, никого и близко не было на переднем крае этих преобразований. Рокфеллеры также имели значительные активы в крупнейших оборонных предприятиях, когда в конце 40-х грянула холодная война, Трумэн объявил, что США будут бороться против проникновения коммунизма в Африку, Азию и Латинскую Америку. Он призвал к экспорту технических специалистов и капитала в развивающийся мир, обращая особое внимание на то, что ключевую роль в этом процессе должен сыграть частный сектор, а не государство. Эта концепция принадлежала Нельсону Рокфеллеру. Доминирование США на рынке сельскохозяйственных технологий быстро стало оружием Вашингтона в холодной войне и, кроме того, служило могуществу Рокфеллеров. К началу 50-х годов экспорт сельскохозяйственной продукции США почти сравнялся по значимости с экспортом оружия и промышленных товаров. Да, мои уважаемые слушатели, Америка тогда еще выпускала свои собственные промышленные товары. Продуктовые излишки рассматривались Министерством сельского хозяйства США как оружие внешней политики. Как упоминалось ранее, к 1954 году публичный закон 480 или программа «Продовольствие ради мира» заложил формальную основу этого процесса. Рокфеллер и его фонд практически не имели проблем взаимопонимания с Государственным департаментом США по вопросам продовольствия и народа населения. Они и их союзники из Нью-Йоркского совета по международным отношениям доминировали на всех значительных постах, которые формировали внешнюю политику США. Группа Рокфеллера обладала огромным влиянием на Государственный департамент. Каждый человек, работавший на должности госсекретаря в критический период Холодной войны, начиная с 1952 года и заканчивая президентством Джимми Картера в 1979, в прошлом являлся одним из ключевых людей в фонде Рокфеллера – Секретарь Государственного департамента при Эйзенхауэре Джордж Фостер Даллес, адвокат с Уолл-стрит до того, как перебрался в Вашингтон, был председателем фонда Рокфеллера. Госсекретарь Джона Кеннеди, а позже Линдона Джонсона, Дик Раск, ушел с поста президента фонда Рокфеллера в 1961 году. Советник по национальной безопасности при Никсоне и с 1974 года преемник Раска на посту госсекретаря Генри Киссинджер тоже был из кругов близких фонду Рокфеллера. Более того, госсекретарь США при Джимми Картере и Сайрус Вэнс перешел в Вашингтон с поста председателя фонда Рокфеллера, но это гигантское влияние частного некоммерческого фонда на послевоенную внешнюю политику Америки было надежно упрятано от лишних глаз. Даллес, Раск, Вэнс и Киссинджер разделяли взгляды Рокфеллеров на важность преобладания частного сектора над государством, а они понимали, как Рокфеллеры рассматривали сельское хозяйство как товар, такой же, как нефть, которым можно торговать, контролировать, делать дефицитным либо избыточным в зависимости от цели внешней политики горских корпораций, контролирующих внешнюю торговлю. Довольно примечательно, что связь Даллас, Раз, Вэнс, Киссинджер, Рокфеллер крайне редко упоминалась открыто, даже несмотря на тот факт, что она является существенной для понимания ключевых аспектов внешней и продовольственной политики США. На этом я прощаюсь с моими уважаемыми слушателями. Всего вам доброго и до следующей встречи.
Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Сегодня мы заканчиваем вторую часть книги Уильяма Энгделя «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». В 1947 году, по окончании войны, Нельсон Рокфеллер основал еще одну новую компанию – Международную корпорацию базовой экономики. Ее целью было показать, что частный капитал, организованный как создающее прибыль предприятие, способен обновить земледелие в развивающихся странах. А на самом деле корпорация должна была ввести широкомасштабный агробизнес в страны, где доллар США смог бы купить наибольшее влияние в 50-60-х годах. Международная корпорация базовой экономики Рокфеллера предложила частному гиганту агробизнеса США, компании Cargill, совместное участие в Бразилии. У корпорации было множество планов: производство гибридов кукурузы, свиноводство, опыление посевов с вертолетов, контракты на распахивание площадей и хранение зерна. Одной из членов корпорации была компания Sementes Agroceres, которая позже сыграла ключевую роль в генетических экспериментах на растениях и животных в Бразилии. Международная корпорация базовой экономики и Cargill начали разрабатывать гибридные вариации семян кукурузы. Они превратили Бразилию в третьего по величине производителя кукурузы после США и Китая. В Бразилии кукуруза добавлялась к соевой муке в животных кормах. Это позже сыграет важную роль в распространении генномодифицированной сои на мировом рынке животных кормов в конце 90-х годов. Сельскохозяйственная экономика сахарного тростника также привела к видной роли Бразилии в производстве сои. Обычно плантации сахарного тростника могли давать урожай в течение 5 лет, после чего тростник надо было выкапывать, сажать новый, процедура, известная как нормирование. Бразильские фермеры стали пионерами выращивания соевых бобов на тростниковых плантациях в перерывах между этими посадками. Бобы сои обогащают почву, связывая азот, поскольку сахарному тростнику нужен именно азот, это снижало потребность в удобрениях. Именно поэтому соевые бобы стали так популярны в Бразилии. Cargill и другие компании США, торгующие зерном, позже превратили сою в основной экспортный товар, первоначально предназначавшийся для фуражных кормов. Этот товар стал основным оружием США в арсенале контроля над производством продовольствия. Лестер Браун, чей собственный институт наблюдения за миром был создан в 1974 году на грант от фондов братьев Рокфеллеров, начал продвижение интересов зеленой революции фонда Рокфеллера. Цитата.
«Удобрения входят в пакет, необходимый фермеру, чтобы полностью реализовать потенциал новых семян. Как только станет экономически выгодно использовать современные технологии, потребность во всех видах сельскохозяйственных затрат мгновенно возрастет. Поэтому только фирмы агробизнеса смогут эффективно снабжать себя».
Далее Браун заявлял, что транснациональная корпорация предлагает
Поразительно эффективный способ институциализовать передачу технического знания в сельском хозяйстве. И, конечно, агротехнические компании, имевшие лучшие условия для поставки зерна и удобрений, были американскими. DuPont, Pioneer Hatbrand International, Cargill, Archer Daniel Midland. Так, вдохновленные зеленой революцией Рокфеллеров в начале 50-х годов, американский сельскохозяйственный экспорт быстро становился ядром американской экономической стратегии наряду с нефтью и производством вооружений. Пока зеленая революция Рокфеллеров торгалась в Мексику, Нельсон Рокфеллер основал еще одну организацию для ведения подобной же деятельности в Бразилии и Венесуэле. Он хотел продолжить проекты, начатые в течение разведывательной деятельности отдела координатора по связям на американском континенте в период Второй мировой войны. Объединившись с бывшими коллегами по отделу, он организовал Международную американскую ассоциацию экономического и социального развития. В качестве своей официальной цели АЭСР называла распространение технологий и образования. С помощью ассоциации Рокфеллер планировал быстро модернизировать основную инфраструктуру. Члены АЭСР аргументировали это тем, что если их усилия не приведут к результату, то жители региона столкнутся с безрадостной перспективой падения уровня жизни из-за резкого роста численности населения. Будучи основным владельцем венесуэльской фирмы Creole Petroleum, Рокфеллер убедил Shell, Mobil, Gulf и других частных доноров присоединиться в 1946 году к финансированию проектов АЭСР. Вместе с братьями Нельсон профинансировал серию исследований, предшествовавших появлению меморандума 200 и точно определивших, какие именно нации Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки больше других симпатизировали коммунистам. В исследованиях среди стран Латинской Америки отдельно упоминалась Бразилия и Венесуэла. Бразилия, потому что владела обширными нетронутыми богатствами, а Венесуэла, потому что там располагались нефтедобывающие предприятия Рокфеллера. Нельсон Рокфеллер был мастером использования риторики холодной войны во имя национальной безопасности США для продвижения своих личных интересов. И ему совсем не повредило, когда его старый друг и бывший глава фонда Джон Фостер Даллес, нынешний секретарь Государственного департамента, продолжил политику массированного ответного ядерного удара и балансирования на грани войны, сделавшую население постоянно осведомленным о мнимой угрозе со стороны СССР. Это позволило довольно просто оправдывать почти все, что угодно, интересами национальной безопасности. То, что Нельсон Рокфеллер и другие крупные бизнесмены и банкиры США вытворяли с земледелием в Латинской Америке, было ранней фазой грядущей революции в мировом производстве продовольствия. Они намеревались при помощи этого процесса получить контроль над самой главной ежедневной потребностью подавляющего большинства населения. Как и большинство революций, эта революция была совсем не такой, какой ее хотели показать ее организаторы. И неудивительно, что фонд Рокфеллера был на передовых рубежах этой революции. Они даже придумали новое название этому процессу – агробизнес. Модель агробизнеса основывалась на правилах, которые устанавливали ее основные игроки, промышленность и финансисты США, и предоставляла наилучшие возможности для выхода на сцену к 90-м годам генетически модифицированных зерновых или ГМО-растений. То, как сформировался этот союз стратегических интересов и какими были его долгосрочные цели, было надежно укрыто под покровом эффективности свободного рынка, модернизации, желанием накормить голодных и прочими фикциями, ловко отводившими внимание от намечавшегося решительного переворота в судьбах целых наций, которые когда-либо пытались совершить. Ну вот, с частью второй книги Уильяма Энгеля у меня на сегодня все. Я думаю, время нам еще позволяет. Да, время еще есть. Давайте тогда начнем часть третью, создание агробизнеса. И там глава седьмая, Рокфеллер и Гарвард изобретают американский агробизнес. Или зеленая революция открывает дверь. Зеленая революция Рокфеллера началась в Мексике и распространилась по Латинской Америке в 50-е и 60-е годы. Вскоре после этого она была внедрена в Индии и других регионах Азии при поддержке сети организации Джона Д. Рокфеллера III в Азии. Революция была завуалированной попыткой получить контроль над производством продовольствия в ключевых странах развивающегося мира и продвигалась во имя рыночной продуктивности свободного предпринимательства по сравнению с предполагаемой коммунистической непродуктивностью. Когда после Второй мировой войны от германской IG Farben остались разбомбленные груды обломков, крупнейшими в мире стали американские химические компании. Самые известные компании DuPont, Dow Chemical, Monsanto, Hercules Powder и другие столкнулись с проблемой избыточного производства азота, которое они наращивали для нужд фронта за счет американских налогоплательщиков. В качестве обязательного химического вещества для изготовления бомб и взрывчатки азот был важнейшим компонентом тринитротолуола и других высоковзрывчатых веществ. Азот также был основным компонентом селитры. Химическая промышленность разработала план создания новых крупных рынков для своего азота в виде удобрений, аммиачной селитры и безводного аммиака для сельского хозяйства как внутри США, так и на экспорт. Индустрия азотных удобрений являлась частью мощного лобби Рокфеллеровской Standard Oil, состав которого к концу войны входили в числе прочих DuPont, Dow Chemical и Hercules Powder. После войны глобальное продвижение новых агрохимикатов также решало проблему нахождения важных рынков не только для американской нефтехимической индустрии, но также и для зернового картеля. Группа из 4-5 компаний, включавшей тогда Cargill, Continental Grain, Bunge и Archer Daniel Midland. Крупнейшими зерновыми трейдерами были американские торговые компании, и их усиление в 60-е и 70-е годы стало результатом создания особых гибридных семян с помощью распространения зеленой революции. Сельское хозяйство находилось в процессе глобализации, и этот процесс глобализации агробизнеса формировал фонд Рокфеллера. Имея монополию на удобрения и гибридные семена, американские гиганты агробизнеса намеревались занять господствующее положение на мировом рынке в сельскохозяйственной торговле. В конце концов, как заметил Киссинджер в 70-х, контролируя продовольствие, вы контролируете население? Вскоре правительства всех стран, начиная с развивающихся и до Европейского экономического сообщества, Советского Союза и Китая, попали в зависимость от компаний влиятельного зернового картеля, чтобы обеспечивать необходимые зерновые и пищевые продукты для поддержания политической стабильности в периоды неурожаев. В 1960-е годы правительство США действительно было по-настоящему обеспокоено сдерживанием коммунистических и националистических движений в развивающихся странах посредством предложения им продовольственной помощи в виде финансируемых частным образом сельскохозяйственных взносов. Однако сочетание помощи правительства США и методов, разработанных во имя «зеленой революции», станет прекрасным поводом для формирующих политический курс влиятельных кругов вокруг фонда Рокфеллера и их новых агропромышленных групп, чтобы обратить эту обеспокоенность себе на пользу. Нельсон Рокфеллер работал над вопросами сельского хозяйства в тесном сотрудничестве со своим братом Джоном Д-3, который через год после основания им Совета по народонаселению учредил в 1953 году свой собственный Совет по развитию сельского хозяйства. В центре внимания Совета по развитию сельского хозяйства находилась Азия, а Нельсон сосредоточился на своей привычной территории Латинской Америки. У братьев была общая долгосрочная цель – картелизация мирового сельского хозяйства и продовольственных ресурсов при их корпоративном господстве. Когда Норман Барлоук из фонда Рокфеллера прибыл в Москву в 50-х годах, он работал над гибридными видами устойчивой противоржавчины пшеницы и гибридными сортами кукурузы. Это были пока еще не проекты по генетическому изменению, которые появятся через несколько десятилетий, однако за фасадом сельскохозяйственной и биологической науки группа Рокфеллера в 50-е и 60-е годы следовала обдуманной стратегии средствами своей зеленой революции. Суть этой стратегии заключалась в том, чтобы внедрить современные сельскохозяйственные технологии для увеличения урожайности и, как утверждалось, тем самым уменьшить голод и снизить угрозу потенциального коммунистического подрыва голодных и неспокойных государств. Это был тот же самый заманчивый довод, который был использован несколько лет спустя, чтобы популяризировать генную революцию. Зеленая революция стала началом глобального контроля над производством продовольствия, процесса, увенчавшегося через несколько десятилетий генной революцией. В обеих революциях, что неудивительно, участвовали одни и те же компании, а также фонд Рокфеллера и другие влиятельные американские фонды. В 1966 году к фонду Рокфеллера присоединились значительные финансовые ресурсы фонда Форда, еще одного американского частного фонда, освобожденного от налогов, который имел тесные связи с правительством США и влиятельными лицами в разведслужбах и во внешнеполитических кругах. Вместе с ресурсами фонда Форда «Зеленая революция» фонда Рокфеллера распространялась теперь быстрыми темпами. В том же 1966 году правительство Мексики вместе с фондом Рокфеллера учредило Международный центр селекции пшеницы и кукурузы. Работа центра была сконцентрирована на программе по пшенице, которая возникла в результате селекционных исследований, начатых в Мексике в 40-е годы фондом Рокфеллера. Эти усилия в области продовольствия и сельского хозяйства получили поддержку в том же 1966 году, когда президент США Линдон Джонсон объявил о радикальной перемене в продовольственной помощи США развивающимся странам согласно публичному закону 480, а именно что продовольственная помощь не будет отправляться, если страна-получатель не согласится на предварительные условия, которые включали согласие на программу Рокфеллера по развитию сельского хозяйства, активизирование программ по ограничению рождаемости и открытие дверей для заинтересованных американских инвесторов. В 1970 году Норман Берлоук из фонда Рокфеллера получил Нобелевскую премию, что примечательно, это была премия не по биологии, а премия мира, та же самая премия, которую получит через несколько лет Генри Киссинджер, и оба лауреата являлись протеже влиятельных кругов фонда Рокфеллера. На самом деле «Зеленая революция» внедрила американский агробизнес, ключевые развивающиеся страны под прикрытием продвижения растениеводства и современных технологий. Новые гибридные сорта пшеницы в Мексике требовали современных минеральных удобрений, механизированных тракторов и другой сельхозтехники, и прежде всего они требовали введения орошения, что означало установку насосов, приводимых в движение энергии нефти или газа. Методы «Зеленой революции» подходили только для плодороднейших из возделываемых посевных площадей, и она была сознательно направлена на самых богатых фермеров, укрепляя старый полуфеодальный латифундистский раскол между богатыми земледельцами и бедными крестьянами, ведущими самостоятельное хозяйство. Все новые гибридные сорта пшеницы в Мексике высеивались в плодородных, только что орошенных сельскохозяйственных районах северо-востока. Все затраты от удобрений до тракторов и орошения требовали нефти и других ресурсов от передовых промышленных поставщиков в Соединенных Штатах. Нефть и сельское хозяйство объединились под руководством фонда Рокфеллера. В Индии «Зеленая революция» ограничивалась 20% земли на орошаемом севере и северо-востоке страны. Она проигнорировала огромное неравенство благосостояния между крупными феодальными землевладельцами в этих районах и большинством бедных безземельных крестьян. Зато она создала очаги современного агробизнеса, связанного с такими крупными экспортными гигантами, как Каргил, регионы, где работало большинство более бедных крестьян, так и остались бедными. Внедрение «Зеленой революции» никак не повлияло на разрыв между богатыми феодальными землевладельцами и бедными крестьянами, но общая статистика показывала значительное увеличение индийского производства пшеницы. Вот это у нас было в сегодняшнем выпуске, а в следующем мы узнаем о подготовке кадров для биореволюции. Всего вам доброго, до новой встречи, до свидания. Продолжаем читать часть третью «Создание агробизнеса» и, как уже говорил, подготовка кадров для биореволюции. В 1960 году фонд Рокфеллера, Совет по развитию сельского хозяйства Джона Д. Рокфеллера III и фонд Форда объединили усилия для создания Международного научно-исследовательского института риса в Лос-Баньос на Филиппинах. К 1971 году фонд Рокфеллера совместно с Международным центром селекции пшеницы и кукурузы в Мексике и двумя другими международными исследовательскими центрами, основанными фондом Рокфеллера и фондом Форда, Международным институтом тропического сельского хозяйства в Нигерии и Международным научно-исследовательским институтом риса на Филиппинах, объединились, чтобы создать глобальную консультативную группу по международным сельскохозяйственным исследованиям. Эта группа была сформирована на серии частных совещаний, проводившихся в конференц-центре фонда Рокфеллера в Беладжио, Италия. Основными участниками на переговорах Белладжио были Джордж Херрер из фонда Рокфеллера, Форест Хилл из фонда Форда, Роберт Макнамара из Всемирного банка и Морис Стронг. Международные организаторы семьи Рокфеллеров по вопросам защиты окружающей среды, который в качестве попечителя фонда Рокфеллера организовал в 1972 году саммит Земли Организации Объединенных Наций в Стокгольме. Для того, чтобы обеспечить наибольший эффект, консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям привлекла продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН ФАО, программу развития ООН и Всемирный банк. Таким образом, с помощью тщательно спланированного исследования своих первоначальных финансовых средств Рокфеллер к началу 70-х годов получил возможность разрабатывать глобальную аграрную политику. Получая щедрую финансовую поддержку фондов Рокфеллера и Форда в виде грантов на научные исследования, консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям позаботилась о том, чтобы ведущие специалисты сельского хозяйства и агрономы из стран третьего мира побывали в США для изучения методов современного агропромышленного производства, чтобы затем вернуться с этим к себе домой. Тем самым они создали бесценную сеть влияния для продвижения американского агробизнеса в этих странах, и все это во имя науки и эффективного сельского хозяйства в условиях нерегулируемого рынка. К тому моменту, когда Киссинджеру было поручено составить проект меморандума по анализу проблем национальной безопасности 200, эта сеть организаций и исследовательских центров фонда Рокфеллера постепенно заложила основу для установления контроля над аграрными исследованиями и аграрной политикой значительной части развивающегося мира. Совет по развитию сельского хозяйства Джона Д. Рокфеллера III также задействовал преподавателей американских университетов в избранных азиатских университетах для подготовки нового поколения ученых. Затем отбирали лучших специалистов, чтобы их направить в Соединенные Штаты для получения степени доктора сельскохозяйственных наук, и после выпуска из американских университетов они начинали следовать установкам, близким к взглядам Рокфеллера на сельское хозяйство. Эта созданная сеть позднее оказалась важной, и в последующей стратегии фонда Рокфеллера по распределению по всему миру использования культур, созданных методами генной инженерии. В широко известном руководстве Артура Машера, директора-распорядителя Рокфеллеровского совета по развитию сельского хозяйства, автор настаивает на обучении крестьян тому, чтобы они желали большего для самих себя. И их следует убедить отказаться от коллективных привычек и заняться бизнесом сельского хозяйства. Машер из Рокфеллеровского совета призывал расширять образовательные программы для женщин и строить молодежные клубы, чтобы создавать больше спроса на товары, которые можно купить в магазинах. Он приводил доводы о том, что привязанность мужей и отцов к своим семьям сделает их восприимчивыми к этим желаниям и заставит их работать больше. Конечно, им придется взять кредиты для инвестирования во все эти новые технологии, привязывая их еще сильнее к новой рыночной экономики. Проводя зеленую революцию, фонды Рокфеллера и Форда работали в тесном согласии с внешнеполитическими целями Агентства международного развития США, USAID и ЦРУ. Одним из важнейших результатов зеленой революции стало снижение численности крестьян сельской местности, которые в отчаянных поисках работы были вынуждены бежать в трущобы вокруг городов. Это не было случайностью. Это было частью плана по созданию резервов дешевой рабочей силы для вскоре появившихся американских транснациональных производителей. Когда самореклама вокруг зеленой революции затихла, настоящие ее результаты весьма отличались от обещанного. Беспорядочное использование новых химических пестицидов вызвало проблемы часто серьезными последствиями для здоровья. Выращивание монокультур новых гибридных сортов семян с течением времени уменьшило плодородность почвы и снизило урожайность. Первые результаты были впечатляющими. Увеличение в 2 или даже 3 раза урожайности некоторых культур, таких как пшеница и позднее кукуруза в Мексике, но вскоре они померкли. Зеленая революция, как правило, сопровождалась крупными ирригационными проектами, которые часто включали займы Всемирного банка для строительства огромных новых плотин на затопление ранее населенных районов вместе с сельхозугодьями. К тому же суперпшеница давала более хорошие урожаи после насыщения почвы огромным количеством удобрений на акр, а удобрения являлись продуктом селитры и нефти, сырьевых товаров, контролировавших семью сестрами крупными нефтяными компаниями, в которых преобладающее влияние имел Рокфеллер. Применялись огромное количество гербицидов и пестицидов, создавая дополнительные рынки для нефтяных и химических гигантов. Как выразился один аналитик, фактически «зеленая революция» была всего-навсего химической революцией. Развивающиеся страны никоим образом не могли заплатить за огромное количество минеральных удобрений и пестицидов. Они получали льготный кредит от Всемирного банка и специальные займы от Chase Bank и других крупных нью-йоркских банков под гарантией правительства США. Эти займы, использовавшиеся в большинстве развивающихся стран, выдавались главным образом крупным землевладельцам. Для мелких крестьян ситуация была иной. Мелкие крестьяне, ведущие самостоятельное хозяйство, не могли позволить себе использование химических и других современных ресурсов и должны были занимать деньги. На ранней стадии различные правительственные программы пытались обеспечить фермерам некоторое количество кредитов, чтобы они могли приобрести семена и удобрения. Фермеры, не имевшие возможности участвовать в таких программах, должны были занимать деньги в частном секторе. Из-за непомерного судного процента на неофициальные займы многие мелкие фермеры даже не получили выгоды от первых более высоких урожаев. После сбора урожая им приходилось продавать большую часть, если не всю свою сельскохозяйственную продукцию, чтобы погасить суды и проценты. Они попадали в зависимость от кредиторов и коммерсантов и часто теряли свою землю. Даже при наличии льготных кредитов от государственных учреждений выращивание зерновых для собственного потребления уступало место производству культур, выращиваемых на продажу. Зеленая революция также внедрила новые механизмы для обработки земли. Особенно примечательной была так называемая моторная почвофреза или мотокультиватор. Это агрегат, который уплотняет почву рисового поля, также разрушает большую часть естественной структуры почвы, и делает он это весьма эффективно. Другим важным аспектом, возбуждавшим интерес американских агропромышленных компаний, был тот факт, что основой зеленой революции являлось активное внедрение на развивающиеся рынки новых гибридных семян. Одним важным свойством гибридных семян было отсутствие у них репродуктивной способности. Гибриды обладали встроенной защитой от размножения. В отличие от обычных свободно опыляемых видов, семена которых давали плоды, исходные с плодами их родителей, урожай от семян гибридных растений был значительно ниже, чем урожай от первого поколения. Эта особенность уменьшения урожайности гибридов означала, что фермеры, как правило, должны закупать семена каждый год, чтобы получить высокий урожай. Кроме того, более низкая урожайность второго поколения исключала торговлю семенами, которые часто занимались семеноводы без разрешения селекционеров. Это препятствовало перераспределению семян коммерческих культур посредниками. Если бы крупные транснациональные компании, производители семян, могли контролировать родительские формы семян внутри компании, ни один конкурент или фермер не смог бы вывести гибрид. Глобальная концентрация патентов на гибридные семена в руках небольшой группы гигантских компаний, производителей семян Spiner, Hyde, Barrett International и DeKalb, Monsanto, во главе заложила основу для последующей революции ГМО-семян. По существу, внедрение современной американской сельскохозяйственной технологии, минеральных удобрений и коммерческих гибридных семян – все это сделало местных фермеров в развивающихся странах, особенно более крупных, более солидных фермеров, зависимыми от иностранных ресурсов. Это был первый шаг в длившемся десятилетии и тщательно спланированном процессе. Это было значительное вторжение агробизнеса на рынки, которые ранее были мало доступны для американских экспортеров. Эта тенденция получила позднее название «ориентированное на рынок сельское хозяйство». На самом деле это было контролируемое агробизнесом сельское хозяйство. Зеленая революция и ее гибридные семена сулили американскому агробизнесу новый большой контролируемый рынок. Министр сельского хозяйства при Франклине Рузвельте Генри Уоллес создал первую крупную компанию и производитель гибридных семян Pioneer Hybrid International. Главным образом, участвуя в селекционных исследованиях Министерства сельского хозяйства США по положительному увеличению урожайности гибридов и снижению их негативных свойств. Это дало толчок развитию огромных коммерческих компаний и производителей семян, что заложило основы для последующего развития патентованных генномодифицированных семян небольшой группой западных агропромышленных корпораций. Химическая промышленность также утверждала, что рост урожайности стал возможным только с помощью их продуктов. Правительство США через USAID и другие правительственные программы помощи поддерживало эту точку зрения и убедило правительство развивающихся стран тоже ее поддержать. Это привело к тому, что фермеры игнорировали другие, более традиционные способы улучшения урожайности, которые советники из фондов Рокфеллера и Форда называли примитивными и неэффективными. Использование высокоурожайных сортов гибридной пшеницы, кукурузы или риса и значительного количества химикатов вскоре стало преобладающей практикой. Чиновники из местных органов власти больше не рассматривали варианты возможного улучшения урожайности на основе традиционных методов. Международные химические компании часто вмешивались, чтобы пресечь или воспрепятствовать исследовательским программам, которые могли бы подвергнуть сомнению их метод высоких затрат. Это была глобальная тенденция. В 1959 году группа из фонда Форда под эгидой Министерства сельского хозяйства США опубликовала доклад о продовольственном кризисе в Индии и мерах по его преодолению. Вместо того, чтобы предложить принципиальные изменения, такие как перераспределение земель и других аграрных ресурсов от крупных полуфеодальных землевладельцев в качестве основы для более эффективного аграрного развития Индии –